Вот. А тут мы втроем поехали, почему-то трое, а вот остальные как-то отделились, я не очень точно знаю, кто куда. А мы втроем попали в 16-й истребительный полк в Люберцах под Москвой. Только там успели появиться, не летали там, не успели летать. Потом Василий Сталин, он опекал нас все время. Он нас стал учить сам летать на Як, на новом самолете, совершенно новый Як-1. В этом полку были 16-й и МиГ-3, Яков не было. А он решил на МиГ-3, на Яке учить. И на центральном аэродроме стал с нами летать. Выпустил самостоятельно, вот, стал летать на Яке. Вот. А в это время, октябрь месяц, 14 октября вдруг, ну, может быть, раньше сказали на день, но 14 октября он улетает сам по делам в Саратов на завод и берет нас с собой, чтобы поместить в запасной полк. Тогда была такая практика. После летной школы летчики, конечно, не готовы воевать никак. Еще подготовка совершенно недостаточно. И были так называемые запасные полки, их несколько было, в которых, во-первых, молодое пополнение летчиков подучивали, во-вторых, там же формировались, вернее, не формировались, доукомплектовывались фронтовые полки. Когда их там повыбьют, они прилетали в запасной полк, им добавляли летчиков, тренировались и улетали на фронт. Вот такой запасной полк под Саратов, Багай-Барановка, недалеко от Саратова. Мы туда попали, там проучились месяц и 40. Месяц и 40 дней, по-моему. После этого приехали опять в Москву. Да, хотели там попасть в полк, там формировался один полк. Мы попросились туда, нам говорят, нет, нам приказано вас отправить в Москву, там вас назначат.
Чему учили в запасном полку?
Летать на Як-1. Я вроде начал на нем там, но это как бы уже не считалось. А их задача была переучить на самолет Як-1. Ну, подготовка довольно много, но нельзя сказать, что тоже опять такая уж очень глубокая подготовка. Ну, осваивали, освоились.
Пилотаж?
Да, пилотаж, все, полеты по кругу, зона на пилотаж. Потом строим немножко, дали. Все.
Воздушный бой давали?
И мы прибыли в Москву, и нас назначили в разные полки. Тимур Фрунзе попал в один полк, который стоял в Мойно. Тогда только-столько, декабрь 41 года, только началось наступление, немцев погнали. 5 декабря началось наступление, а мы прибыли 16 декабря. Вот Володя Ярославский попал в город Клин, там тоже стоял истребительный полк. А я попал в 11-й полк под Москву, который на центральном аэродроме стоял. Полк активно участвовал в штурмовках, но когда я приехал, уже штурмовки кончились, но рассказы были свежие, потому что буквально 2-3 дня до этого потеряли летчика, а другой был сбит, пришел, все это рассказы слышал. Но уже больше на штурмовки не летали. С 1 января, с 3 я начал там летать раньше, дали мне тренировочные полеты, а потом стали летать боевые вылеты. Но боевые, правда, они были так относительные, потому что погоды были плохие, противника ни разу не встречали. Но вылетали 10 вылетов я сделал. На прикрытие конницы Давата летали, за линию фронта. Фронт проходил в районе Волоколамска, а мы летали за, на случай. Но случая не было. Погода была такая, низкая область, что противник не появился. Но обстреляли, правда, один раз нам зенитчики. Я так оглянулся, увидел шапки разрывов, ну, прямо за мной метров 100 максимум. А ведь самолет же улетает, этот шапок, значит, в тот момент, когда я увидел самолет, момент взрыва был совсем рядом. Я, откровенно говоря, удивляюсь, что не попали, потому что на одной высоте со мной 3-4 разрыва я видел. Вот, ну, это все. А потом 16 числа, 11 вылет мой был. Тут по тревоге подняли пару. Командир эскадрильи мой, Лапочкин, опытный летчик, который уже орден имел за отражение первого налета на Москву. Вот, и я, мы в паре поднялись, взлетели на Истру. Сообщили, что над Истрой появился немецкий самолет, разведчик, видимо, Юнкерс. Но когда мы пришли на Истру, там уже никого не было. Ушел. Ну, мы стали с ним ходить, он командир, я пристижной, так сказать, думай. А потом он мне так сделал, я подробно рассказываю ему, что он мне сделал знак, тогда радио мы не пользовались. Он мне показал, выходи вперед. Или он перед этим еще договорился со мной, это я не точно помню. Но я сразу понял, что он сказал, иди вперед, и я как бы ведущим становлюсь. А он ведомый. И мы стали там ходить. Вдруг я увидел три самолета идущих, истребителя, навстречу, немножко выше. Я к ним подошел так сзади, с воротом, смотрю, это наши яки. Ну, я яки, значит, все в порядке. Я стал отворачивать от них. Но так смотрю назад, вижу, вдруг левый ведомый делает боевой разворот резкий и становится мне в хвост. На меня. Я встал в вираж, и он хвостил. Причем очень близко к хвосте, буквально 50-100 метров. Я оглядываюсь, вижу свой самолет, як. Но все-таки виража 2 или 3 я сделал. На вираже он стрелять не мог, у нас однотипные самолеты. Я все-таки летал уже не очень плохо. Вроде, ну, меня так хвалили, качество были какие-то. Поэтому на вираже он меня не мог стрелять, но я и не думал, что он будет стрелять. Я держался виража, а потом я вижу, что он свой, и стал из виража выводить. Только из гаража вывел, вдруг вижу очередь по плоскости. Зеленая трасса, трассирующие снаряды. Это пулеметный, трассирующий, зеленый. Но он из пушки тоже стрелял. Вот это все по крылу. Я так покачал крыльями, чтобы показать, что я свой, и отвалил полуперевороты, ушел вниз. А когда выбил, смотрю, у меня горит крыло. Фанера, обшивка вся разлетелась, крыло горит. Я сразу стал снижаться на посадку. Там зима, поле. А самолет был на лыжах, лыжи поднимались, прижимались к крылу, не убирались. Я стал заходить на посадку. Надо было прыгать с парашютом, полагается, когда пожар, то надо прыгать. А я стал заходить на посадку. Тут самолет загорелся, еще больше разгорелся. Скорость стала поменьше, видимо. Причем бензин протек в кабину и горел в кабине. Кабине пожар. У меня обгорел штанина комбинезона мехового, обгорели перчатки, сгорели прямо на руках лицо. Ну, я так закрывался рукой, все-таки сил. Но некоторые моменты выпали из памяти, совсем не помню, как садился. Только уже помню, когда на земле самолет горит, я вылезаю из кабины, сбросил. Планшетка горела целлулоидная. Вот. Вылез из кабины. И на крыло. И, видимо, я упал на крыло, сломал ногу. Я не знал, что сломал. Потом оказалось сломана нога, колено. А при посадке я сломать не мог, посадка была на живот нормальная. Таких ударов не было. Видимо, когда упал на крыло. Я отполз от самолета там метров на 10. Левая нога и правая, я считал, что они обе ранены. Я думал, что они обе перебиты, потому что болят. Я с трудом отполз, потом оказалось, что он у меня не попал случайно, потому что самолет, видимо, шел при выезде из виража скольжением, но это техническое. Стрелял в упор, не попал в фюзеляж, а попал вот на 1 метр в фюзеляж, в крыло, или даже на 0,5 метра. А если бы в фюзеляж попал, правда, у меня бронеспинка, но он стрелял из пушки, а пушка пробила бы на этом расстоянии бронеспинку. Ну вот, и самолет горит так красиво, зеленый самолет горел. Потом стали рваться снаряды мои, которые мы заряжены на самолет. Патроны, снаряды. Вот. А потом ребятишки какие-то на лыжах ко мне подошли, уложили на лыжи и повезли к дороге. На дороге оказались сани с лошадью. Все эти детали я не помню, я помню только, что меня погрузили. Как они там оказались? Случайно? Случайно, конечно. Вот на сани и на лошади запряжены и повезли бы в госпиталь. Там рядом быстрый был полевой госпиталь. Но этот летчик, который сбил меня, он оказался из того полка, где Володя Ярославский был, мой товарищ. И он рассказывал потом, что он прилетел и говорит, кажется, я своего сбил. А потом говорит, а чего он мне в хвост полез? А потом еще была одна мелочь такая, деталь. Все самолеты тогда перекрасили в белый цвет на зиму. А я только что получил новый самолет с завода, и он не был еще перекрашен. Был зеленого цвета. Ну вот, мол, формально причина. Все белые, а он зеленый. Ну так или иначе, значит, вот произошло. Я лечился. полевом госпитале был сутки, потом меня отвезли. Приехал за мной санитарка из Москвы, привезли в Москву. И в больнице лежал почти 2 месяца. Приезжал один полковник из ВВС, потом мой хороший знакомый товарищ Якушин, который в Испании воевал, известный. Он разбирался в этом деле, писал проект приказа. В приказе я читал этот приказ, у меня даже есть копия. Значит, там сказано, значит, младшего лейтенанта Родионова, Михаила Родионова, который меня стрелял, отдать под суд, а лейтенантом Микояном разобраться степень вины и веками. Лейтенант Микоян установить после его выхода из госпиталя. Но на самом деле его не судили, и со мной никто больше не собирался.
То есть замяли?
Ну да, он, кстати, продолжал летать, и через 4 месяца в июне он погиб, причем погиб геройски, таранил самолет, таранил дважды. Один раз таранил, тот не упал, он второй раз его ударил. А сам садился на вынужденную и сел на противотанковое укрепление и разбился. Посмертно получил звание героя. Вот такая была история.